Андрей Скоробогатов, Дмитрий Богуцкий. «Трон галактики будет моим». Книга пятая. «Мыслить как враг». Глава первая. Сбежавший от справедливого суда. Что я испытал в первый момент, когда услышал о том, что Орда хочет говорить со мной? Наверное, желание срочно нажать незримую кнопку тревоги, которая запускает протокол обороны планеты в целом и периметр космодрома в частности. Потому что первой моей мыслью было то, что Орда снова вторглась в пределы системы. Но это лишь на секунду. Инстинкт, ничего не поделаешь. Древний человеческий инстинкт — взять дубину покрепче и вышибить мозги чудовищу, которое тоже вроде как разумное, но Homo sapiens не является. Ничего. Неандертальцев перебили, перебьем и этих. Разумеется, эта не Орда напрямую ко мне явилась побеседовать за кружечкой крепкого герберского кофе. Сидел тут у нас под боком на планете некоторый способ передачи информации от Орды. Живой, даже вроде бы теплокровный. Я не суетился. Пусть подождет. У меня было более чем достаточно назначенных дел после того, как мы закончили военную операцию. Во-первых, я отправил несколько сообщений, ответил на вопросы журналистов и позволил себе выспаться. Во-вторых, я встретился с Епифанией. Встретился и пообщался достаточно плотно и конструктивно во всех отношениях. Уже в конце нашего с ней общения я понял, что она прощается со мной. «Меня ждет служба. Очень большой заказ», — произнесла она, тронув меня пальцем по носу. «Далеко? Надолго?» «Далеко», — она кивнула и вздохнула. «И надолго. Минимум на полтора года, а может и больше. А здесь это было незабываемое приключение. Надеюсь, мальчикам тоже понравится по твоим командованиям». «Это ты кого назвала мальчиками? Святослава Эдмундовича?» — усмехнулся я. Она неожиданно стала серьезной, поднялась и принялась одеваться. Руководство картеля одобрило годовую аренду всех трех судов и сделало большую скидку, с учетом, что весь ремонт будет произведен за ваш счет, Александр, как и обеспечение, топливо. В общем, расстались мы на деловой ноте и с очень серьезным договором на руках, и лишней статьей бюджета. К сожалению, от расставания я не чувствовал. Учитывая, как все легкомысленно начиналось, и учитывая, что продолжение даже и не планировалось, мы так слегка задержались со всем этим. К тому же я знал, что моя настоящая, единственная человеческая избранница ходит где-то совсем рядом. Не говоря уже про избранницу метафизическую. Это я про империю, конечно же. В-третьих, я прочитал на следующий день отчеты всех губернских заведений за последний месяц. Мы прилично отсутствовали, занимаясь разного рода военными делами, и контроль бы не повредил. Операционная деятельность, так сказать. С отчетами я разобрался быстро, даже особой помощи Октавии и дополнительных вопросов не потребовалось. Все работало примерно так, как должно было быть. Периметр вокруг Королева уже был почти завершен, здания строились, гостиницы были полными, а народ все прибывал. В имперском городе Королёв спустя неполных полгода, как я здесь появился, проживало уже 7 тысяч человек. Это непосредственно жителей, не считая рекрутированных пустынгеров, горничных Эланты и многочисленных туристов, которые после моей победы повалили непрерывным потоком. Недавно, наконец-то, Мария Геннадьевна подсуетилась и ресторан герберской кухни открыла. В Немилино и других моих владениях тоже процесс шел как надо, и особых эксцессов не было. Хотя одну залетную банду на глайдер-байках, конкретно в Немилино, пришлось припугнуть. Надо бы выслать отряд пустынгеров в подкрепление горничных Иоланты. Еще я прочитал отчеты флота и распорядился о ремонте кораблей. Да, тут ресурсов требовалось изрядно, хотя лучшие бригады с гиацинта уже начали трудиться, чтобы залатать все пробоины и поменять поврежденные блоки. Еще пара таких битв, и бюджет будет трещать по швам. Да и топлива на таких прожорливых здоровяков, как наши корабли, не напасешься. Но это потом. Ну и напоследок, я провел лекцию в моей свежепостроенной и свежеоткрытой Академии астрономического хозяйствования и аристократической войны. Академии АХАВ, то есть. Сам я старался не переусердствовать и решил вести только пару занятий в неделю. Это если, конечно, не будет никаких поездок и прочего. А в Академии я набрал уже приличный ребят. На крайне Королева. В одном раскопанном здании и в двух свеженапечатанных казармах. Два потока — военно-инженерный и административно-хозяйственный. В двух группах по 30 человек. и отдельные курсы для офицеров постарше для доучивания и тренировки. Ну и отдельно Иоланта и Владимир, чисто мои ученики, обучающиеся по специальной программе, по сути. В потоках я старался смешать и пустынгеров, и дворян, и беженцев с других планет, чтобы между ними был обмен опытом, культурными обычаями, а также обмен ударами кулаками в морду на заднем дворе заведения. Не поделили что-то ребята буйные головы, как раз когда я пришел вести занятия. Дрались Владимир и один из пустынгеров, коренастый, но юркий, из какого-то очень дальнего горского племени. Рядом стояли Гоги Моррисон и Иоланта, заложив руки за спину. Внимательно наблюдали за процессом. Сперва я подумал, что это простой спарринг, но очень скоро по ожесточенности и количеству крови на песке понял, что нет, это дуэль. На кулаках. А Иоланта и Моррисон — секунданты. «Здравствуйте, господин учитель». Сухо поздоровалась Иоланта. «Все под контролем». Вот так вот бывает. Еще недавно Иоланта устроила дуэль с Крестовским, а теперь она стала его секундантом. А Крестовский меж тем безбожно проигрывал. Все лицо заплыло, нос разбит, наверное, и зубы ему выбили. Мое пришествие отвлекло Владимира. Он замешкался, а вот его противник, наоборот, воспринял сие как удобный отвлекающий момент. Повалил Крестовского на песок и принялся заколачивать один удар за другим. И я понял, что сейчас произойдет. Накапливающаяся энергия большого взрыва позволяла очень точно это ощутить. Крестовский собирался скостовать силовое копье прямо в грудину пустынгеру. И тут я посчитал, что уже точно пора вмешаться. Схватил пустынгера, одним рывком сдернул его с туловища Крестовского, кинул в поднимающуюся пыль импровизированного ринга, ровно в тот момент, когда силовое копье отлетело по наклонной траектории вверх, отколов изрядный кусок крыши. «Так, стоп!» — рявкнул я. «Дуэль прекращена!» «Почему?» «Ведь все законно! Я же написал картель!» Начал Крестовский, отплевываясь и поднимаясь из пыли. «Хотя этот пустынный червь даже читать не...» «Не в стенах учебного заведения!» Перебил Крестовского я. «Не очень говоришь? А сам-то?» «Дуэли никогда не были разрешены на этой священной территории колыбели знаний и в каменоломне научного гранита». Последняя метафора показалась мне самому немного чересчур, но эффект возымела. Крестовский и его противник понурили взгляд, встали рядом, нахмурились. «В чем суть?» «Он первый начал», — заявил Крестовский. «Он сказал, что мой Александр Леонов в подметке не годится вам, учитель». На что я ответил, что он болван, и что нельзя сравнивать героические подвиги героя современности, пусть и заслуженные, и подвиги легенды, остановившего и разгромившего крупнейший флот Орды. Кхм. Я не сразу нашелся, что ответить. Какой-то очень странный казус, даже некоторым образом сплитбрейн, мозг пополам, вспоминая вымершие языки. Ну и за кого в такой ситуации болеть? А дальше что? Дальше Владимир изволил назвать Алехандра песчаным червем, а Алехандра Владимира — плюгавым выползком из гузной дефонтена, отчеканила Иоланта. Алехандра, значит? Еще одного назвали в мою честь. А дефонтен — это еще кто такой? «Известный историк и ученый в Западной Гербере», — продолжила Иоланта. «Салтынгерских кровей, недавно умер. Владимир учился у него в детстве и часто вспоминает его труды. Вел какие-то раскопки на землях пустынгеров, отчего те часто ругаются его именем. Ну и?» «Ну и Владимир пошел писать картель для дуэли, а потом...» «Значит так», — оборвал я рассказ и указал на Гоги, Владимира и Александра. «Вы трое. Ты, ты и ты. Берете глайдер, запас топлива на неделю, 3 сухпайка. Едете на восток и ищете для меня золото».
«Чего?» —
обомлел Владимир. «Идете в поход в племена и привозите мне золото. Минимум килограмм. Эквивалент в имперках наличностью получите у Октавии. Она же скажет вам актуальный курс. Одновременно практикуйтесь в охоте, выживании и занимайтесь боевым слаживанием».
«Но золота достаточно мало на Гербере», — начал сопротивляться Владимир. «Ладно, там тантал, палладий, платина, тем более на востоке. Там же одни новые туареги, гуны, поляне, а еще племя каменного пояса и новые алтынцы».
«Я помогу найти золото», — прервал его Алехандро. «Молодец, парень. Почувствовал вину и сразу пытается выслужиться, исправиться. Если будете мухлевать и поедете искать в город, отправлю снова.
Если что-то случится с кем-то из вас, отправлю снова. Но уже в полярные племена. Если кто-то один из вас пострадает, накажу оставшихся. Всем все понятно?»
«Понятно», — протянули кадеты. «А теперь по уставу».
«Так точно, господин учитель», — отчеканили кадеты. Лекцию я провел на 5 с плюсом. История и экономика становления флота. О том, как 5 веков назад из руины сотен враждующих княжеств поднималась боевая машина империи. О том, как ремонтировались верфи, когда строились заржавевшие корабли, как империя зашагала по галактике, сначала неуверенно, а потом все тверже и тверже, подминая под собой неугомонных и слабых душой. Я свел все к сути империи, к первопричине ее происхождения. В любой исторический период, когда цивилизация растет и расширяется, появляется империя, как самый удобный тип управления и хозяйствования. Ровно так же, как и в исторические кризисы, только централизованные, хорошо вооруженные крупные государства успешно отвечали на угрозы, внутренние и внешние. «Вот такая она была, империя», — закончил я. «Я помогу ей вернуть боевое величие». «Нет, не так. Мы все, здесь собравшиеся, поможем». Вечером я собрал вещи, сухпаёк на всякий случай, отбился от настойчивых попыток светлейшего князя Потёмкина забраться ко мне на глайдербайк и помчал через пустыню. Хотя пустыня была сама на себя не похожа. Позавчера прошел первый за год дождь, и по прогнозам ожидалось еще несколько. Пустыня зеленела, мягкие травинки торчали то здесь, то там, а где-то вылезли мелкие желтые цветы. Еще немного, и я был бы на берегу Восточно-Герберского моря. Своего моря. Море, которое я сделал сам, всего за полгода, что я живу здесь. Пока, конечно, технически это была лужа, не более того. Максимальная глубина не превышала 2 метров, и его можно было бы без особых проблем преодолеть вброд. Даже на глайдере проехать без особых рисков утонуть. Что я и сделал, промчался вдоль кромки воды, а потом свернул вдоль речки к акведуку, здание которого высилось впереди. Племя акведука все эти месяцы не теряло времени даром. Поля вокруг были распаханы. На них уже колосился мультизлак. Фортификационные работы проводились и здесь, вполне успешно. Ржавый забор, который когда-то мы бодро перешагнули, спасая украденного кислотным бароном Илью, теперь был заменен на глинобитную стену высотой в 4 метра. Что ж, достаточно, чтобы уберечься как от хищников, так и от возможных налетчиков. Хотя это уже было практически исключено. Вся планета теперь была прочно подо мной. Только разные горячие головы в пустыне случаются и сейчас. А внутри забора раскинулась деревенька. Что ж, я был не против, пускай себе раскидывается. Меня встретили стражники, все еще с копьями, но имелась и парочка с кинетическими ружьями. Товарообмен повысился. Мастера племени Каменного Пояса наверняка не против оснастить все окрестные племена ружбайками. Главное, чтобы друг друга не перестреляли. Похоже, оседлым племя становится. Выходит, я тут еще и как прогрессор-цивилизатор сработал. «Здравствуй, посвященный изначальной мощи!» — кивнул мне один из стражников. «Проходи в наш дом». Я даже не сразу узнал Трёхглазого, первого пустынгера на этой планете, который заговорил со мной. Я до сих пор не понял, то ли он специально только так странно со мной беседует, что ли от природы такой, то ли так было заведено раньше. Тут же из хижины вышел и Моррисон Средний, сын вождя племени. «Как ваши дела, достопочтенный сын вождя?» — спросил я. «Все ли в достатке? Что-то требуется?» «Все в порядке, вашими усилиями, господин рыцарь. Идентификационные карточки все раздали. Сбор налогов слегка задерживается. Мы ждем урожая, отдадим зерновыми. А то ваш город, как я посмотрю, все растет и растет». Я кивнул и спросил. «Где она?» «Стальная кукушка?» «Внизу. Она не любит выходить наверх». Я зашагал через деревню. Из хижин боязливо выглядывали смуглые девушки. Я заметил, что весьма многие были на сносях. Что ж, экономика улучшается, и демография вместе с ней. Вокруг бегали и играли дети постарше. Не сидели теперь по пещерам, не боялись. Это хорошо. Врагов на поверхности почти не осталось, кроме хищников. Все враги, которые есть, там, наверху. Скурвившиеся дворяне соседних систем, анархические флота всех мастей и, конечно, Орда, с которой мне предстояло побеседовать. Бегайте, детишки. Кто знает, о чем будет разговор, и сколько сможет продолжаться наше и всеобщее веселье. Снова расступившиеся стражники, снова путь по ржавым лестницам вниз, мимо гудящих здоровенных труб акведука. Геотермальный тепловой насос, построенный на рассвете Империи, работал исправно. Он и не мог не работать. Технология надежная, как швейцарские часы. Кукушка сидела под все тем же шатром, но теперь внезапно не в одиночестве. Вместе с Галахадом. Здоровяк, только вернувшийся с нашей операции, лежал напротив костра, положив голову ей на колени. И распивали они какой-то ароматный местный чай. Идиллия. Совместные боевые походы иногда приводят и вот к таким интересным последствиям. Но, увидев вошедшего меня, Галахад тут же поднялся, вытянулся по струнке, словно нашкодивший курсант перед внезапно появившимся перед ним преподавателем. «Сидите, сидите», — ответил я. «Кукушка?» Она указала на место рядом. Я приземлился, усевшись по-турецки. Мне притянули чай. «Ох, какой крепкий и пахучий! Шибает по мозгам не меньше, чем герберский кофе!» «Я должна рассказать вам кое-что, господин имперский рыцарь. Что-то, о чем мне поведали двое. Это касается Орды?» — спросил я. «Нет. Но это касается знакомого вам человека, Александра. Этот человек бежал. Я видела, как он ушел с планеты на двух израненных кораблях вместе с близким кругом родственников, охраной и прислугой. Как шли к третьей планете, но не получили там разрешения на швартовку. У них было не так много припасов и совсем мало топливных сборок. Они знали, что на четвертой планете и лунах-гигантах делать им нечего, и поняли, что им надо покинуть нашу систему. Но покинуть они не смогли. Тогда один из его капитанов обманом сказал, что знает базу, где может их остановить. Что он летит за подмогой со знакомыми мастерами никто, вернется и вывезет корабль. Этим кораблем была Арабелла, догадался я. А капитаном Мариус Чемберлен. Что было дальше? Они прибыли в место, где нет ни воздуха, ни воды, ни припасов. С высоким уровнем радиации от взрыва реакторов. Эхо прошлых войн коснулось этого места. База на булыжнике номер 11, первой карликовой планете внешнего пояса, понял я. 50 лет назад в системе была война флотов, после которой в Гербере и осталось мусорное кольцо. И отдаленный княжеский форпост был разрушен на подлете наступившего флота. Про третью и четвертую планету, то есть про Орхидею и Гиацинт, я тоже все понял. Не зря я отправил письма и раструбил о своей победе. В миллиардной Орхидее теперь у меня рейтинги, возможно, выше, чем у князя. Неудивительно, что князь не решился помогать проигравшему, который стал, по сути, ренегатом. Но прерывать рассказ не стал. Человек быстро понял, что его обманули. Человек приказал догнать второго капитана, но энергии хватило только на то, чтобы поднять корабль с базы на орбиту над булыжником. Человек приказал выпустить свои две единственные ракеты с оружием смерти по кораблю, предавшего его капитана. Но второй корабль успел прогреть двигатели и уйти в подпространство. Корабль-человек упал на разрушенную базу, пропоров себе брюхо. Часть отсеков потеряли воздух. Доступных припасов стало еще меньше, а энергия на борту подходила к концу. И тогда человек бросил всех остальных своих соратников и близких умирать в замерзающих отсеках. Человек закрылся на капитанском мостике с двумя личными сервами, тайком забрав все доступное питание с кухни и сухпайки с собой. «Вы поняли, имперский рыцарь, что это был за человек?» Я кивнул. «Конечно, я понял. Почерк Виктора Церберова ни с чем не спутать». «Этот человек еще жив?» — спросил я. «Нет, господин имперский рыцарь. Последнее, что я видела, как он умер вчера, задохнувшись. Он умер последним из рода, потеряв надежду сохранить его. Но у него остались наследники», — констатировал я. Кукушка кивнула. «Остались. Его наследники в твоей власти, господин имперский рыцарь. Что вы будете делать с ними?» «Я сохраню им жизнь. Я уже решил», — кивнул я. «Что вы чувствуете в душе? Радость? Сожаление?» Я прислушался к себе и пожал плечами. «Я не чувствую радости. Я мог бы сказать что-то вроде «собаки, собачья смерть», но не стану этого делать. Когда-то давно было принято говорить о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Так вот, правда в том, что этот человек был тем еще говнюком. Но этот человек уже получил сполна. Никто не заслуживает такой смерти. Я бы предпочел судить его как казнокрада, работорговца и пирата, и казнить подобающе и быстро, например, при помощи того самого серпа, что висит у меня на стене. Но твои творцы распорядились иначе. Что ж, спасибо, кукушка, что рассказала мне об этом. А что случилось со вторым кораблем? Это мне неизвестно. Творцы не показали мне этого. Я предположу, что он ушел в другую звездную систему. Значит, если Питер Блейс жив, он где-то там. Система Ковыля или Никольского, или Васильковая. Возможно, они уже в Помпадии. Виктория как-то говорила о том, что их могли там ждать. Виктория. Теперь она могла вполне себе претендовать на наследство барона, ну или, как минимум, на регенство над его внуками. Может, и мне это будет полезно. Пожалуй, надо будет черкнуть ей письмецо, чтобы возвращалась. Нет-нет, тут речь совсем не о том, что я хочу вернуть нашу с ней былую страсть. Просто она показалась мне вполне неплохой фигурой, чтобы держать в руках экспроприированное мной наследство Церберовых и не дать городам Западной Герберы впасть в анархию. Что ж, посмотрим. Но впереди у меня был еще один разговор. Разговор с Ордой. Я прошел дальше по тесным пещерам Акведука, чтобы увидеть ее посланника.